А вам здравствуйте всем. Моя старшая дочь, она недавно приняла крещение, ее интересуют разные духовные вопросы. Она мне недавно загадала загадку. Может, вы ее знаете, вы молодые, вам попроще. А я не знал, она спросила меня: папа, ты знаешь, какая самая распространенная ложь среди христиан? Я не знал ответа на этот вопрос. Она говорит: самая распространенная ложь. Я прочитал условия лицензионного соглашения и согласен. Я подумал, да, это правда. Я сам ни разу, наверное, не читал условия лицензионного соглашения. Даже когда покупал, причем все равно не читал. Я подумал, что все-таки праведности маловато, вот далеко мне еще до праведности. Сегодня мы именно о праведности будем с вами говорить, потому что сегодня, как уже объявил вам Юрий Александрович, третья глава Евангелия от Матфея, и этот текст о крещении Иисуса Христа, и ключевая фраза в этом тексте: «надлежит нам исполнить всякую правду». В синодальном переводе не очень понятно, что имеется в виду, но на самом деле Христос говорит: так следует довести до совершенства всю праведность. И вот вопрос: кому нужно довести до совершенства всякую праведность? Иисусу с Иоанном? Вряд ли. Может быть, Христос говорит нам, это в смысле всей Троицы, потому что тут же богоявление произошло, триединый Бог. Бог, тем не менее, говорит о праведности. Бог наделяет праведностью человека. И вообще этот образ крещения Иисуса Христа в Иордане очень богатый образ. Действительно, часто люди спрашивают: а зачем Иисус крестился в Иордане, если Иоанн крестил в покаянии, и люди символически смывали свои грехи, а Иисус был безгрешен, зачем он провел эту процедуру? Оказывается, у Иисуса Христа был немного другой образ. И если люди, погружаясь в Иордан, как бы символически смывали свои грехи, и я как-то сразу представляю себе какую-то такую аварию на нефтяной скважине, и вот как бы эти грехи, как такая нефтяная пленка, покрывают Иордан, то Иисус погружается в воды Иордана для того, чтобы эти грехи символически на себя принять. Об этом, кстати, написано в Евангелии от Иоанна. Когда, глядя на Христа, Иоанн Креститель говорит: вот Агнец Божий, который берет на себя грех мира и творит совершенную праведность для нас. Причем этой праведности достигнуть нам самим с вами невозможно, потому что только Бог наделяет нас совершенной праведностью. Давайте прочитаем наш текст сегодняшний. Матфея 3 глава. С 13 по 17 стихи. Тогда приходит Иисус из Галилеи на Иордан к Иоанну креститься от него. Иоанн же удерживал его и говорил: «Мне надобно креститься от тебя, и ты ли приходишь ко мне?» Но Иисус сказал ему в ответ: «Оставь теперь, ибо так надлежит нам исполнить всякую правду». Тогда Иоанн допускает его, и, крестившись, Иисус тотчас вышел из воды, и се отверзлись ему небеса, и увидел Иоанн Духа Божия, который сходил, как голубь, и не спускался на него. И се глас с небес глаголющий: «Сей есть Сын мой возлюбленный, в котором мое благоволение». Только Бог наделяет нас совершенной праведностью. Как же он это делает, возникает вопрос. И Матфей, на мой взгляд, рассказывает нам о трех факторах вот этого Божьего воздействия, наделяющего нас совершенной праведностью. И меня особо это вот вдохновляет. Вот этот первый главный фактор тот, что Бог желает нашей праведности. Посмотрите в 13 стих. «Тогда приходит Иисус из Галилеи на Иордан к Иоанну креститься от Него». Я, как человек толстый, очень, ну, не люблю ходить пешком. Особенно в Москве. И если меня куда-то приглашают на встречу, я спрашиваю, а где это? И если мне нужно много идти пешком, я думаю трижды, а нужна она мне эта встреча-то или нет? Может и не нужна. И я вот думаю, зачем Иисус? Ну, Иисус был, конечно, стройнее, чем я. Но у него не было, с другой стороны, метро. С другой стороны, у него не было автомобиля. И он вообще ходил все время пешком. А когда ты много ходишь пешком, ты приучаешься экономить ноги. И я думаю, зачем он пошел на Иордан? Из Галилеи проделать довольно большой путь. Хотя ему это крещение 100 лет не нужно. Он безгрешен. Он идет для того, чтобы совершить некий обряд, что-то людям показывающий. Такое своеобразное театрализованное действо совершить, чтобы засвидетельствовать грешникам, что он хочет взять на себя наши грехи. И я думаю, почему Иисус вообще ходил и проповедовал? Мне кажется, что он мог бы, вполне мог бы досидеть до распятия тихонько. Ну, главное же дело – распятие и воскресение. Вот пришел, родился и до распятия тихонечко в Галилее досидел. Мог бы вообще ничего людям не объяснять. Мог бы возложить эту миссию на апостолов и сказать, так, ребята, я вам обеспечиваю пропитание, вот видите, тут у нас спонсоры есть. Пожалуйста, ходите и проповедуйте, а мне надо готовиться к Голгофе. У меня, извините, вот это главное, ради чего я пришел. Можно вообще было минимизировать свои усилия по привлечению грешников. И я часто думаю, чего перед нами ломать комедии, ставить театрализованные постановки, наряжать Духа Святого в костюм голубя, Богу Отцу превращаться в голос за кулисами. Но Бог юродствует. Бог ставит спектакли, чтобы достучаться до нас. Он проповедует на разные лады, от серьезных ораторских речений до спектаклей и даже до ужасающей реалити смерти на кресте, где уже все не понарошку, а очень по-настоящему. И ответ только один. Он очень хочет, чтобы мы спаслись. Он очень любит нас и желает нашего спасения. Поразительно, что мы с вами не желаем праведности часто. Мы погрязли в наших мелочных и повседневных желаниях. Святость для нас – это нечто необязательное по остаточному принципу. Сегодня человека спросишь, ты хочешь быть святым? Ну, даже вот пройди пешком вот туда, там святость дадут. Ну, кто-то поползет, конечно, кто-то пойдет. Но большинство нет. Зачем нам святость? Нам бы денег побольше. И это ужасно. Люди обставляют свою жизнь, не заботясь о самом главном. Заботы человека о своей жизни мне часто напоминают глупейшую ситуацию. Если представьте, у вас болен ребенок, ребенок при смерти, и вы точно знаете, что он... Можно пойти вот туда и купить лекарство, и у вас есть деньги на это лекарство. Но вместо этого вы говорите, слушайте, как-то не весело в комнате у нашего ребенка. Дай на эти деньги пойдем веселеньких обоев купим и поклеим в комнате. Больной умирающий ребенок – это наша душа. И вместо того, чтобы заботиться о ее спасении, мы думаем о том, как бы повеселее обставить всю нашу жизнь. И кажется, кому это надо-то, как не нам с вами. Но читаем мы Библию, и вот складывается впечатление, что Богу больше всех надо. Что Он заботится о нашем спасении гораздо больше, чем об этом спасении заботимся мы. Меня это всегда восхищает в Боге и удручает в самом себе. Второй фактор, благодаря которому наделяет нас Бог праведностью, помимо своего горячего желания, заключается в том, что Бог нежно подавляет наше сопротивление. Посмотрите в 14 стих. Иоанн же удерживал его. Мы часто говорим: Господи, не так надо. Ежели бы ты вот эндок сделал, было бы хорошо. Мы вообще преуспели в том, чтобы учить Христа. Как кто-то сказал, многие хотят служить Богу, но только в качестве советников. И Богу давно бы пора взбунтоваться, но он не раздражается. Иоанн удерживал его. Здесь глагол несовершенного вида. Буквально Иоанн несколько попыток предпринял. Дескать, что ты меня позоришь, братец, кузен двоюродный? Что-то мне надо от тебя креститься. Что ты вообще здесь устроил такое? Я не понимаю. Нам нужно поменяться местами. Мне очень нужно креститься от тебя, говорит Иисусу Иоанн. Я хочу, чтобы ты взял меня в число своих учеников. Я хочу быть в числе новозаветных христиан. А Христос говорит: нет, нет, постой. Останься, довольствуйся ролью величайшего пророка в Ветхом Завете. В Новый я тебя пока не пускаю. Так надо. И Бог вправе сказать нет. Когда мы выражаем какие-то свои нужды, мы говорим: Господи, я нуждаюсь вот в этом. И Иисус нежно кладет нам руку на плечо и говорит: подожди, подожди. Уж он-то точно знает, когда нам что нужно. Нужда Иоанна была важной, но Бог сказал нет. И он объясняет, что так будет лучше. 15 стих. Оставь теперь. Сейчас так надо. Христос нежно увещевает нас, когда мы проявляем непослушание. Христос вовсе не предлагает ответ на вот эти вопросы, которые беспокоят человека. Нельзя же считать ответом вот здесь. Ну, ты просто потерпи. Это даже не уклончивый ответ. Иисус даже иногда говорит: ну, просто не буду тебе объяснять. Так надо. И в этом случае иногда разумнее довериться Христу, потому что он действительно знает, как лучше. Наши дети мужественно ходили на уколы в детстве и не понимали, зачем это нужно. Нашей старшей дочери, она стояла на учете в туберкулезном диспансере, и ей там кололи уколов очень много. И я помню, эта вот двухлетняя девочка, и мы ни свет ни заря с ней тащимся в какую-то больницу, и там ее колят, и она стоически все это выносит. Так надо. Ну, папа с мамой так решили, значит, так надо. Или другой пример, более интересный. Я не вижу здесь Мишу Александрову. Болеет, да? Ну, значит, я расскажу про него. Мы еще тогда жили в Самаре, а у моей жены есть старшая сестра, у нее как-то была депрессия, что-то там не заладилась жизнь, и как бы приближался ее день рождения, и мы решили этот день рождения отпраздновать. Ну, как-то нетривиально, заказать столик в ресторане. Но как вот сказать там человеку, там, мы столик заказали, она откажется. Ну, значит, в таких делах незаменим Миша Александров. Значит, мы заказали столик в ресторане, а ее пригласили домой. Она говорит: я не хочу никого видеть на свой день рождения, не буду его праздновать, зачем мне это? Я говорю: ну ты к нам хоть приди, чаю попить, давай посидим по-семейному, чаю попьем. Ну ладно, к вам приду. И вот мы заказали столик и сами поехали в ресторан, а Миша сказали: Миш, что хочешь, придумай, но привези ее в ресторан. И значит это, и дали ему денег на такси, и он пришел и... Что он там ей плел? Он пришел, стал извиняться, сказать, что Бегичевых срочно вызвали на семейную конференцию к Телеповым. Значит, они туда срочно уехали, и они извиняются и не могут тебя дома принять. Ты, пожалуйста, но ты поедь вот туда на конференцию к ним. Значит, Наташка говорит, так что я поеду на эту конференцию, не надо мне ничего сразу уже, не надо. Он говорит, ну как, он такси уже там. Ну и сели в такси и поехали. Чего он плел ей? Куда? Приехали в центр Самары. И он говорит, ты знаешь, конференция, она вот там, значит, во дворе, только надо через ресторан пройти, здесь короче. То есть не так, как дурочка, значит, идет в этот, ну, значит, ресторан, и там уже, конечно, мы сидим все за столом, там уже Настя все поломала на столе, конечно, мы там не ждали пока. Но вот сам факт, я думаю, ну, сколько же человек вот доверял, я бы уже послал Мишу, наверное, куда-то, ну, то есть, но все равно она доверялась до последнего. Ну, нельзя сказать было, и все нельзя было объяснить. Но лучше было послушаться, конечно. Я думаю, что иногда Бог просто не объясняет нам чего-то и говорит, ты посиди, посиди, ты просто доверься, все нормально будет. Я пока не могу объяснить, ну, ты просто не поймешь. Да и эффект весь пропадет. И он делает нас соучастниками великих дел своих. В 15 стихе мне больше всего нравится одно короткое местоимение. Ибо так надлежит нам исполнить всякую правду. Нам. Мне сразу вспоминается анекдот про врача, к которому в кабинет зашел бегемот. И он спрашивает, а что это такое? И вдруг слышит квакающий звук, смотрит на бегемоте сверху, сидит лягушка и говорит, доктор, у меня что-то к ноге прилипло, помогите. И вот это вот надлежит нам исполнить всякую правду. Мы с тобой сейчас, Иоанн, такое замутим, и будет совершенная праведность. Вообще, это вот любят местоимение множественного числа горе-патриоты. Они там все время кричат там что-нибудь на улицах. Мы великая нация, мы дали миру Достоевского, мы нарисовали великие иконы. Ну, смешно все время, конечно. Ты-то при чем здесь? Дал миру Достоевского, тоже мне. В чем твоя-то заслуга? И... это все равно, что и было бы плохо, если бы Иоанн сказал, что мы с Христом сейчас вам тут исполним на бис цыганочку. Это, конечно, глупо и нагло. Но вот когда Бог говорит, мы сейчас спасем людей, то это щедрость. Доверьтесь Христу, и Его праведность наполнит вашу жизнь для великих Божьих дел. Ну и, наконец, третий аспект, благодаря которому Бог наделяет нас праведностью. Бог делает все необходимое для того, чтобы мы стали праведными. Он этого желает. Он делает нас своими соучастниками, терпеливо объясняя и сдерживая наше сопротивление. И третье, Он делает все необходимое. Он берет на себя наши грехи. 16 стих. «Крестившись, Иисус тотчас вышел из воды». Он вышел из воды, символически покрытый нашими грехами, и нес их до самого креста, и уничтожил их на кресте. И Господу угодно было поразить его, и он предал его мучению, говорит пророк Исаия. Грехи их на себе понесет. Исполнилось это пророчество. Нужно лишь покаяться, чтобы и ваши грехи понес Христос. Вы не святы. Сегодня же раскаивайтесь в грехах и доверяйтесь Христу. Он открывает небеса. 16 стих. И вот отверзлись небеса. Небеса открылись. Кстати, греческий глагол, печально знаменитый, схизма. Раскололись небеса. Произошел раскол. Раскол бывает хорошим. Не всякое единство благое. Если кто-то единый встал и закрыл небеса, то нужно, чтобы в это единство вклинилась Божья разрывающая рука. Позже в храме разорвется завеса, символически преграждающая путь к Богу. А сейчас раскололись небеса. И мне все время представляется, это как крышка сундука. Человек укрылся в сундуке своих грехов, отгородился небом от Бога. Бог раскалывает эту крышку, чтобы добраться до нас. Он приходит в нашу жизнь Святым Духом. В сошествии Духа на Христа исполнились другие пророчества Ветхого Завета, что на нем почиет Дух. Дух Господень, Дух премудрости и разума. Положу Дух мой на него и возвестит народом суд. Дух Господа Бога на мне, ибо Господь помазал меня благовествовать нищим. И Иисус показывает личным примером, что должен спуститься Дух Святой, должен окреститься. Христос часто личным примером показывал, как надо жить. Он обращается со словом к людям. И вот голос с небес, 17 стих. Бог говорит к нам, не понимающим его. И это странно. С неба звучит голос. Наверняка в толпе были скептики, которые сразу начали озираться и думать, где тут человек с мегафоном? Где, откуда этот голос? Неверующий, кстати, человек легко объяснит, откуда этот голос, даже если с неба его услышит. А верующий будет слушать и записывать, как Матфей. Бог говорит со страниц Священного Писания, и кто-то ищет объяснение тому, как появилась Библия, а кто-то слушает эти слова, преображающие нас. И, конечно, Христос является собой образец для поведения. 17 стих. «Сей есть Сын мой возлюбленный, в котором мое благоволение». Бог говорит, посмотрите на Него, вот к таким я благоволю. Вот поступайте, как Он, и будете соответствовать благоволению Божьему. Позже Бог скажет, Его слушайте. Христос становится братом для нас, человеком, чтобы показать, какими мы должны быть, если Бог наделил нас совершенной праведностью и положил на нас Духа Святого. Человек, который погряз в порочном клерикализме, видит в священнике, пастыре, не собрата, а Бога. Священник – это образ Христа, крестящегося от Иоанна. А вот клерикал – это образ Иоанна, крестящего Христа. И в этом большая разница. Мы все должны мыслить друг о друге, как о братьях, потому что Христос не стыдится снизойти до брата нашего. И Писание говорит, что у нас есть две праведности, вмененная и личная. Вмененная праведность – это та, которую нам дарит Бог по благодати, ею мы спасаемся, а личная – та, которую мы достигаем на протяжении жизни. Это процесс освящения, теозиса, преображения в образ Христа. Мы не спасаемся этой праведностью, но учимся соответствовать этому образу поведения. Христос умолился, чтобы наш образ возвысить до образа Божьего брата. Мы готовимся к вечной жизни и распространяем Христову любовь в этом мире. Но чтобы получить эту праведность, конечно, ее нужно возжелать больше всего на свете. Сергей Николаевич рассказывал про Среднюю Азию, где не хватает воды. И у меня тоже в конспекте вот здесь записано воспоминание майора Джилберта. Я читал воспоминания человека, который хотел воды, когда воевал в Аравийской пустыне. И как они много дней шли без воды, и люди умирали, потому что если кто-то из солдат падал, уже за ним не возвращались, он уже был мертв. Он описывает, как трескались губы, как язык не помещался во рту. И, наконец, они дошли до Шивы. Там была вода. Еще предстоял бой, нужно было выбить турок оттуда. И они воевали за эту воду из последних сил. И они победили. И он говорит, и самое жуткое, что было, когда вода, вот она здесь, но армия большая. И нас построили, и мы стояли, потому что сначала пили раненые, потом взвод за взводом, солдаты. 4 часа я стоял, рядом плескалась вода, и ее невозможно было попить. Хотя ты буквально умирал от жажды. И вот эти 4 часа жажды он не забыл никогда в своей жизни. И я подумал, если человек способен так думать о воде, не значит ли это, что мы также должны желать праведности Божьей? Джилберт, кстати, обратился позже ко Христу, и вот этот образ он использует как жажду Божьей праведности. И я думаю, что только в таком случае эту праведность можно обрести. Бог все сделал. Бог желает нашего спасения, Бог подавляет наше сопротивление, призывая к послушанию. И Бог сделал все для того, чтобы наделить нас этой праведностью. Только возьми.